Но сегодня не будет такое длинное уже сообщение. Но прежде чем я вам начну свидетельствовать, Иванка. Она читала сегодня Библию. И она получила откровение от Господа сегодня. И я ее попрошу сегодня поделиться своим откровением. И это как бы пойдет вместе с моим сообщением. Это будет как бы в одном духе.
Здравствуйте, церковь. Сэм попросил поделиться словом. Я никогда это не делала, я немножко волнуюсь. И я хочу сказать, что это не мое откровение. Я просто слушала очень одну хорошую проповедь от американского пастора. И пастор сказал такое слово, что мы часто слышим фразу, что Господь, Он все под Его контролем. По-английски, что everything in God's control. И это очень легко принимать, с одной стороны, потому что, да, действительно, Господь все сотворил, и все в Его власти. Но если это относится человека и нашей жизни, Господь дал нам нашу волю. И когда мы принимаем Бога, мы подчиняем свою волю Ему, чтобы Он главенствовал в нашей жизни. Но это значит также, что Господь, Он... Все Ему во власти, но мы должны работать с Господом, мы должны подчинить нашу волю, наше желание Богу, чтобы Он мог нас очистить от мирского, мирских мыслей, каких-то пожеланий, каких-то, например, плохих действий, с которыми мы еще не справились. И мы должны не просто говорить, да, Господь, все в Твоем контроле, но также говорить, да, Господь, Ты помоги мне, Господь, чтобы я действительно отдал Тебе всего себя, подчинил всю свою волю, помоги мне, я хочу этого. Надо, работать вместе с Господом и просить Его, чтобы действительно была Его воля в наших жизнях. И со всем, чем мы не можем справиться, подчинять это все Ему, чтобы Он главенствовал в нашей жизни. И еще, например, такой пример был, пастор говорил, что, например, кто-то приходит в церковь и спрашивает, а кто у вас здесь ответственный, да? И, конечно, духовные люди иногда могут сказать, в нас Господь главенствует, что это да и аминь. Но как просто по-человечески мы скажем, что нас, пастыре можно обратиться, да, например. И вот, что самый главный – это Господь. Но также пастор, мы должны и в послушании быть перед пастырем. Но пастор также раздает разные роли, разные служения, и разные люди имеют какой-то контроль в каких-то служениях. И все это мы должны почитать и понимать. Но самое главное – это наше отношение с Богом, и то, насколько мы отдаем Ему свою жизнь, свое сердце. И каждый из нас в процессе, и Господь знает нас, и... Он работает с нами, но мы также должны пытаться больше и больше отдаваться Господу, чтобы мы были этим совершенными детьми Бога, насколько Он это хочет. Аминь.
Спасибо. Аминь. И вы посмотрите, как это сочетается с моим, с моей проповедью сегодня. Если вы смотрите международные новости и смотрите, что происходит в Юго-Восточной Азии с Израилем, Ираком, Сирией, Ираном, Лебанон, Ливан, Египет.
And if you know anything about prophecy in the Bible,
если вы читали Библию и знаете некоторые пророчества в Библии,
you know it is getting near,
вы знаете, что подходит время
for Jesus Christ to return.
Господу Иисусу Христу вернуться.
And that is to return to Jerusalem.
Вернуться в Иерусалим. И остановить все, что происходит там, в этом Ближнем Востоке.
Comes,
но прежде чем он придет,
Bible,
так как мы знаем в Библии, будет еще больше различных происшествий и война на Востоке. Но это в планах Господа. Он планирует наказать те нации, которые пришли против Израиля. И он сказал, что те, кто пойдут против Израиля, они прикасаются к моему глазному яблоку. Так что вы имеете большую проблему, если вы нападаете на детей Божьих. Они могут быть, какими бы они плохими не были, что бы они ни делали плохого, и даже если они отказались от Бога, и даже если они служат идолам, но Бог все равно любит их. И все равно Он должен их восстановить. Так же, как Он простил и восстановил нас.
Okay, well, let's go talk about this a little bit more.
Давайте еще немножко поговорим об этом.
As you know,
так как вы знаете,
the battle between Syria and Israel,
между Сирией и Израилем были всегда трения и конфликты.
It's nothing new.
Это ничего нового.
If you read it here,
если мы читаем Библию,
this thing's been going on for thousands of years.
Это происходит тысячи лет. Ничего нового в этом нет. Но даже если мы пройдем во времена пророков, царей и Израиля и Иуды, мы найдем, что во время царствования царя Соломона, так как Соломон отказался быть в послушании Господу в конце жизни и начал служить идолам в конце своей жизни. И даже построил алтари для идолов своих ханаанским женам. И дома, и высоты для многих из своих жен. И поэтому Господь принес наказание на Израиль. И в это время Он сказал, что разделит царство. Отнимет из его рук. Разделит на части. На части. Когда это произошло, он сказал, что это будет постоянная вражда. Вражда. Потому что произошло это идолопоклонство. И когда Бог наказывает нацию, Он использует другую нацию. Если вы заметили, если вы помните, когда Господь вывел Израиль из Египта, хоть и Египет был местом, где Господь сохранил иудеев, чтобы они могли увеличиться, размножиться, но Он использовал это, этот исход,
to punish Egypt.
рассмотрим царствование царя и Иеровоама. И он был царь Израиля в это время. И сирийцы были использованы Господом наказать израильский народ.
There was war all the time. Conflict.
Это были войны постоянно, конфликты.
And during this time,
и в это время
there was a commander of the king of Syria of his army named Naaman.
И в сирийской армии был командир, его имя было Нейман.
And listen to what God says about Naaman. Now remember, he is a general. He is number two in the kingdom of Syria. There's a king, and then there's him.
И послушайте, что Господь сказал про Неймана. Он был генералом, номером, вторым номером после царя сирийского.
Read verse one here.
Читаем первую.
Ага.
Так, что Нейман это second king, второй
king,
первый, пятая глава, первый стих, что Нейман командир всей армии Сирии, он был очень великий муж, и мастер, и
пятая глава, пятый стих.
Да.
И сказал
первое царь. Пятая глава, первый стих. И военачальник царя сирийского был великий человек, господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сих был отличный воин, но прокаженный.
So you see from the Bible, it says God had given him.
Он сказал, что Господь дал ему победу над Израилем. Но он опять же наказывал израильтян через сирийцев.
Now, while this was going on, something dramatic happened.
И пока это происходило, что-то
ужасное
происходило. Давайте посмотрим второе предложение. Второй стих. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И третье. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Она была служанка жены Неймана. Послушайте, что она сказала. Она сказала, что если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. И четвертое. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря так: Так и так говорит девочка, которая из земли израильской. Эта девочка жила в Израиле. И она знала о пророке Елисее. И всех чудес, которые он сотворил. И имел достаточно веры. Она имела достаточно веры, и она верила, что если Нейман пойдет к нему, он исцелится от своей проказы. Подумайте об этом минуточку. И отсюда мое сообщение пойдет для всех, кроме меня. Какой же ты такой? Для всех, кроме меня.
Now, I want you to remember when we were doing the series on women in the Bible.
Вспомните, пожалуйста, когда мы имели проповеди о женщинах в Библии.
How I pointed out.
Как я заметил.
That so many people push down women.
Как много людей просто давят на женщин. И пытаются сделать их менее
достойными,
чем Господь сотворил их быть. Библия говорит, что нет мужчины и женщины в Господе. И мы это можем продемонстрировать. Мы говорим о Деборе, кто был пророчицей в Израиле. Женщина. Великая. Настолько сильная пророчица, что генерал армии не пошел на войну без нее. Она сказала генералу идти на войну. А он сказал, я не пойду без тебя. Можете себе это представить? Но Господь использовал ее таким образом. Мы говорили о Раав, проститутке, блуднице, кто укрыла шпионов
израильских.
И как этот город был разрушен, а она спаслась. И она стала как? От нее произошло прародительницей, она стала прародительницей Иисуса Христа. Мы говорили о Руфе, которая поверила своей свекрови. Она была моавитянка. И она родилась от инцеста, от Лота и его дочерей. И ты подумаешь, вау, люди с таким прошлым, и Господь их использовал. И когда она вышла замуж за Боаза, и она стала прародительницей линии Иисуса Христа. И мы говорили о женщинах Нового Завета. Как мир смотрел на женщины, как он их унижал. Но Иисус их возвышал. Возвышал и давал им возможность быть запомненным. Например, женщина, которая имела кровотечение, которой никто не мог прикоснуться. Она истратила все свои деньги и сбережения, чтобы исцелиться. Но она не могла. Но она прикоснулась к одежде Иисуса Христа. И эта вера исцелила ее. Как низко она была. Да, как низко она пала. И как высоко Господь вознес ее. И иногда мы останавливаемся и думаем, что же я могу сделать для Господа? Я не ходил в колледж. Или я никогда не ходил в семинарию богословскую. Я даже не жил хорошей жизнью. Почему Господь меня использует? Я вас спрашиваю сегодня. Почему бы и нет? Посмотрите на апостола Павла. Он преследовал христиан. Даже арестовывал и некоторых убили. И Господь все равно использовал его так, что он написал 13 книг Библии. Мы просто иногда не понимаем, насколько сильна любовь к Господу. Мы просто не понимаем иногда. И давайте вернемся к этой девочке, служанки жены Неймана. Она была в плену, она была рабом. Да. Ее забрали в чужую страну. И я хочу напомнить о пророке Данииле, насколько он был велик. Он был подростком, когда его взяли в плен Вавилон. Да. Посмотрим на Неемию. Марию и Иосифа из Нового Завета. Они тоже были молодыми. И в их стране, но не в их городе. Господь разговаривал с ними и использовал их. Что вы имеете в виду, Сэм? Все, кто сидит здесь, кроме меня, конечно. Из другой страны. Да, вы все пришельцы. И что? Господь может использовать вас. Почему бы ему не использовать всех нас таким же образом, как он использовал тех пришельцев? Вы знаете, что этих людей сделало великими? Вот что их сделало великими. Они были или они были верными Богу, они верили Богу, и когда они слышали Его голос, они послушались этого голоса, и Господь сделал чудо в их жизни. Смотрите, сколько чудес Он сделал для Даниила, и сколько пророчеств Он дал. Посмотрите, как он использовал Эстер в Библии.
How he took her.
Эсфир.
Her uncle told her that she was here in the king's court to deliver Jews.
Она была на царской площади. Она пришла к царю, чтобы спасти весь израильский народ. И она рисковала своей жизнью, чтобы увидеть царя, чтобы спасти своих людей. Эти люди даже не могли контролировать своей жизнью. Потому что они были как в плену, они были в чужой стране. И вот эта маленькая девочка, служанка, кто была в Сирии, в плену, со своей верой в Господа, верой, что Божий человек может исцелить Неймана. Поэтому угадайте. Если бы я был болен, выглядел ужасно, с этой проказой, и кто-то мне бы сказал, что я смог быть исцелен. Я думаю, я бы пошел. Да. И вот что он сделал. Он поехал и... Он пошел к своему царю. Я понимаю, что я могу быть исцелен, если я пойду на землю Израиля. И в 5 стихе, продолжение, и 6. И сказал царь сирийский Нейман: пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот, я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказы его». Проблема как раз состоит в том, они были на войне друг с другом. Сирийский царь послал письмо израильскому царю через Неймана. Исцели его. Царь иудейский такой подумал: я не могу никого исцелять. Что он пытается делать? Воевать со мной опять? Читаем 7-8 стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Елисей услышал об этом. Господь всегда открывает двери, открывает уши, открывает глаза, что ты даже не сможешь подумать, что они могут быть открыты. И Нейман пошел к Елисею. И что Елисей ему сказал? Вы знаете историю. Иди 7 раз укупнись в реке Иордан. И Нейман очень расстроился. Там еще 2 реки гораздо лучше и чище, чем Иордан. Но видите, проблема в том, что сирийцы делали свои идолопоклоннические ритуалы в тех реках. Видите? И Господь хотел и Израильскую реку, Иордан. Мы знаем Иордан еще с исхода. И слуга Елисея говорил. А нет, слуги Неемана говорили Неемана. Слушай, ну просто попробуй, купнись там. Что такого? И в 13 стихе написано. Десятый, пожалуйста. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. И следующее. И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист. И 14 стих. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Нейман, конечно, очень рассердился. Он имел огромный эгоцентризм. Вы знаете, кто я такой. Бог должен сделать что-нибудь огромное и чудесное. Но чем он хочет меня смирить, вымыться мне в грязной речке? Но это вот что хотел Господь. Просто смирить Неймана. Очень многие ничего не получают от Бога только потому, что они не смиренны. Библия говорит, что Господь гордым противится, а смиренному дает благодать. Смиритесь. И то, что мы должны сделать. Мы должны осознать, что мы совсем не те, за кого мы сами себя принимаем порой. Я не пойду туда далеко, потому что это другая проповедь. Но в 14 стихе мы знаем, что случилось. Он просто исцелился. Да, его тело очистилось, как малого ребенка. Представьте себе. Подумайте, это чудо. Действительно чудо. Просто подумайте. В прошлый раз мы говорили с вами, что это не было такого приватного закона о разглашении. Да, когда вы подписываете бумагу, что ваша информация не будет разглашена. Правильно? Тогда такого не было. Все знали, что происходит. Все знали, что он болен. видели, что у него проказа.
То есть, he was number two in the land.
Он был вторым человеком в стране.
Everybody knew him.
Все знали его.
Now let's stop and think for just a moment.
И представьте себе, подумайте.
He goes back.
Он возвращается в Сирию, исцеленным, с чистой кожей.
Everybody knows.
И все это увидели.
What do you think the first question they're gonna ask?
И первый вопрос, который они зададут.
What happened to you?
Что с тобой случилось? Как это произошло?
And what is he going to say?
И что он скажет?
What did he say in verse 14?
Что бы он сказал в 14-м?
He said, I know what? Was that verse 14?
No.
Yeah. And what did he say in 14?
It went to Jordan and seven times he deep in the river.
And now what?
No, it's 15th probably.
Verse 15?
И возвратился к человеку Божию он и все сопровождающие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба своего. Он сказал, вот я узнал, что Господь в Израиле, только в Израиле.
Okay.
Итак.
Now, here's an entire country.
Представьте, целая страна
has now been witness to,
увидела, была свидетелем,
has been told a testimony
великого свидетельства о настоящем живом Боге, который делает чудеса, что другие не могут сделать. И все это случилось только потому, что маленькая девочка, посоветовала сходить увидеть пророка Божьего. И вот что я вас хочу попросить сегодня. Мы говорили о дарах Духа Святого, обо всем, что говорил апостол Павел. Ну, вы подумаете, ну, у меня нет таких даров. Ну, и у этой девочки не было таких особых даров. То, что она сказала. Я хожу в церковь на 9 миле, и я думаю, что Господь может там поможет тебе. И если вы сходите в эту церковь, то что-то произойдет там. Если вы пойдете в ту церковь на 9 миле, вы встретитесь с Богом. Может, вы ходите в церковь всю свою жизнь, но вы не видели, не встречались с Богом. И каждый из нас может просто открыть наши уста и просто сказать это свидетельство, пригласить. И ничего такого. И знаете, если вы имеете достаточно смелости просто сказать это, угадайте, Господь будет с вами говорить и о других вещах. Видите, если чтобы кого-то исцелить, мы не должны быть великими людьми в мире. Господь может сказать, пойди и прикоснись к моему, к своему брату, его спина должна быть исцелена. потом молить за нее. И Господь исцелил. Это очень просто. Потому что не мы исцеляем, Господь исцеляет. Говорил, что не обязательно пойти окунаться в речку, не обязательно посылать деньги каким-то великим служителям, чтобы исцелиться, а иногда Господь просто попросит тебя, и ты в послушании помолишься и получишь свое исцеление. Вы видите, Нейман послушался и пошел в Израиль со всеми деньгами, с одеждой, с подарками, чтобы заплатить за свое чудо. Но так не получилось. Да, это бесплатно от Господа. Вы слышите? Не надо платить за Божьи чудеса. Господь дает по благодати. Правда же чудесно? Прочитайте эту главу. Четвертое царство. Пятая глава. Послушайте. И на этом не остановились чудеса, да? То, что сделала эта девочка, случилось больше тысячи лет назад, 2000 лет назад. Это будут такие некоторые вещи, которые мы делаем для Бога. Какие-то дела хорошие, которые мы делали для Бога. Это будут пожертвования, которые мы даем церкви или бедным. И мы даже, может быть, не будем знать, насколько велико наше, допустим, подаяние или дело, которое мы сделали в будущем. Мы никогда не узнаем об этом. Послушайте, о чем я говорю. Иисус Христос говорил об этой девочке. Помните? Лука, 4 глава. Какой стих? What verse?
We'll start the 24th verse.
Start with 24.
Luke 4 and 24. And what was happening here?
И то, что случилось там.
Jesus.
Иисус.
Was talking to the Jews.
Говорил народу израильскому.
And they were rejecting him.
И они не хотели его принимать.
They were rejecting him, who he really was.
Они не верили в то, что он Сын Божий.
You know, they crucified him because he blasphemed. He said he was the Son of God.
Они его распяли за то, что он говорил, что он Божий Сын. Иисус был великим пророком. И послушайте, он что сказал. 24 по 28. И сказал: истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сирепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Мы видим, что Иисус использовал свидетельство исцеления Неемана, чтобы как бы засвидетельствовать израильтянам и показать, что, ну, как бы обличить их в их
неверии.
И это бы он не смог использовать, если бы эта девочка никогда не сказала Неиману о том, что есть пророк в Израиле. То есть мы никогда не знаем, насколько наши хорошие дела или свидетельства может иметь эффект
в
будущем. Что мы говорим или делаем, это может быть великим
последствием.
Я хочу закончить чтением вот этих. 1 Коринфянам 1 глава, 27 стих. 27 по 29. И Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вы видите? Господь использует что-то небольшое, чтобы возвеличить. Это может случиться с человеком таким маленьким,
yes,
таким ничтожным, может быть, даже. Как может Господь возвеличить? Сколько раз люди говорили про апостолов? Откуда они все это берут? Это знание, эту мудрость. Это необразованные люди. Они не ходили в библейский колледж. Да, и в университет апостолов. Но Библия говорит, и люди знали, что они были рядом с Иисусом. И все, что нам нужно, это знать. Быть близко к Иисусу. Люди будут знать и видеть, что мы были рядом с Иисусом. Потому что у нас есть надежда, которой нет у других. Потому что у нас есть любовь, которой не имеют другие. Мы имеем украинцев и русских в церкви вместе и любящих друг друга. Правда же прекрасно? Это очень хорошо. А сейчас я хочу, чтобы вы сделайте завет. Я это делаю все время. Сначала я вам скажу историю. Когда я был в Wayne State университете, и я изучал русский язык, это недавно было. Мы имели вопросы к нашему учителю. И мы хотели знать о ней. И мы ее спрашивали, откуда вы с России? Она никогда нам не говорила. Она не хотела, чтобы мы знали. И я подняла руку один раз. Вы из Санкт-Петербурга. Как вы узнали? Я слышу акцент моей жены, которая из Санкт-Петербурга, каждый день. Каждый день. Я распознал петербургский говор. И таким же образом нас узнают, что мы имеем отношение с Иисусом. Аминь. Давайте, пожалуйста, встанем. Если вы можете. Давайте встанем. Просто давайте запомним. Вспомним Асатура. Вы все молитесь за него. Людмила. Людмила. Пастора Лены маму. Давайте помолимся за них.
Okay. Итак, если
вам нравится моя проповедь, я думаю, что я это могу делать. Я вам открою маленький секрет. Но это не секрет. Но мы с Таней делаем это. Мы спрашиваем Господа с утра. Господь, дай мне кого-нибудь, кому мы можем послужить. Это все? Вы увидите и удивитесь. Мы ходили в отпуск, мы ездили в отпуск на Флориду. И вы удивитесь, что случилось со мной на этом отпуске. Я встречаю разных людей там. И я с ними разговариваю о Боге. Я разговаривала с одной девушкой на рестапе, и у нее были боли какие-то. Она была чирлидером футбольной команды. И я с ней поговорил. Очень много разных возможностей поговорить с ней. В ресторане. И мы видели с Таней там в этом ресторане огромную бутылку вина. И я спросил женщину, что это? Она говорит, я не знаю. Это интересно, ты можешь узнать, что это такое? И что вы думаете? Она вернулась и сказала, что это бутылка вина. Что это бутылка вина. Называется Навуходоносор. Из Библии. И вот эти бутылки вина были названы в честь царей библейских. Разные размеры. И таким образом это привело наш разговор об Иисусе с ним. Так что никогда не знаешь. Обычные каждодневные вещи. Аминь. хотели бы вы сделать это? Завет. Каждое утро говорить: Господь, помоги мне кому-нибудь посложить сегодня. Хотите это сделать? Придете в следующее воскресенье и скажете нам. Вам будет трудно дождаться следующего воскресенья, чтобы нам засвидетельствовать. Окей, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за Твою великую любовь к нам, которую мы еще не можем понять, насколько она велика. Это любовь, которой Ты возлюбил нас. И, Господь, наше время коротко. До Твоего прихода. Пророк Даниил сказал: те, кто знают своего Бога, сделают великие дела. И это наше время. Господь, так как мир становится темнее и темнее в грехе, наш свет да будет ярче и ярче светить. Дай нам это желание в наше сердце. Видеть много душ спасенными. Иметь такое же сердце, как Иисус Христос имеет. Для душ не спасенных. И мы благодарим. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Ну, это не тестимони, это продолжение сегодняшней проповеди. Я такой человек, зануда. Зануда, мое занудство заключается в том, что я очень люблю точность. Точность во всем. Как сказал Христос: да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Еще Господь сказал: кто прибавит или кто убавит от моего слова, тот того я покараю. И вот я хочу сказать. Часто люди играют в испорченный телефон. То есть они не передают дословно то, что нужно передать дальше. Ну вот, обратимся к той же Библии. Вот Царство, глава 5. Стихи 3-4. Нейман не сказал точно, что сказала девочка. Он вообще про нее ничего не сказал. Он вообще ничего не сказал про пророка. Он просто сказал, что ему нужно исцелиться, пойти в Израиль и там исцелиться. И царь написал другому царю конкретное письмо, что я посылаю тебе моего человека для исцеления. Естественно, тот царь был в недоумении. Как это? Ты что, решил, что я целитель? Или ты ищешь какой-то предлог для войны? Вы понимаете, в то время же это можно было просто... Понимаете, как птичка одно слово перенесла в другое место, и все, и уже какие-то недопонимания, и уже начинаются всякие мысли о войне. Вот. Отсюда все человеческие проблемы. А ему и надо было только сказать, что мне нужно идти в Израиль, в Самарию, к пророку такому-то, Елисею, который меня исцелит. Вот и все.
Да. Хорошо. Олег имеет свидетельство.
Дорогие друзья, Бог чудесный. Это не вчерашнее, не месяц тому свидетельство, а сегодняшнее. Что такое Божье Слово? И что такое человек, который приносит его? Вот посмотрите на Сэма. Он сегодня пришел с палочкой. Еле пришел. Просился о том, чтобы поскорее закончить. Так он уже забыл. Забыл о том, что у него есть палочка. Он уже забыл об этом всем. И сейчас он, как Давид, может танцевать для Господа и прославлять его. Потому что все самое главное – это слово. Слово, которое было когда-то, и которое до сегодняшнего дня, оно имеет силу во всем. Слава Ему. Аминь.